Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в сложных темах, по возможности, простыми словами. Сегодня у нас снова Сергей Иванович. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Приветствую.
Да, рады видеть. Дискуссия была очень интересная, потому что мы затронули самое важное – управление. И вот много комментариев, ну, я внимательно считаю, то есть люди понимают сверхактуальность вопросов, особенно в прошлый раз, как мы разобрались в практиках, которые часто ущербны, которые нарушают. И сегодня мы с вами плотно именно в управленческой составляющей разберемся, да?
Ну, давайте, будем пробовать.
Да, давайте. Общая рамка, как мы говорили, кадры управленческие на примере Арктики и других, конечно, регионах. Где у нас сейчас берутся, кто их готовит и какой путь они проходят?
Скажу сразу, что на самом деле для Арктики кадры готовить очень сложно. С чем связана такая ситуация, что сегодня арктический регион наш, арктический, да, ну, мы говорим больше, наверное, об арктической зоне Российской Федерации, потому что Арктика – это все-таки несколько ограниченный такой, да, район, будем говорить. А вот арктическая зона Российской Федерации – это уже 9 субъектов Федерации, да, это площадь почти 5 миллионов, да, километров квадратных, как я говорил уже, да, в предыдущей беседе, это 43 тысячи километров зоны береговой только. Поэтому, если говорить о подготовке кадров, то нужно, наверное, говорить о как раз вузах, да, которые у нас вся страна готовит. Да? То есть, мы должны понимать, где какие специалисты готовятся, кто нам нужен. И опять возвращаюсь вот к предмету нашей прошлой беседы, да, это подход проектный, то есть не подготовка специалистов, да, ради того, чтобы они были подготовлены, где-то у нас в запасе числились, да, а подготовка конкретных специалистов под реализацию тех проектов, которые сегодня заложены и в программе развития Арктики, да, и в ведомственных программах. Поэтому вот сделали такой анализ, и оказывается, что у нас очень много, да, сегодня вузов готовят специалистов для, значит, арктической зоны, да. И вот, в частности, если мы говорим о таком направлении, как государственное муниципальное управление, да, что, собственно говоря, в первую очередь, наверное, будет востребовано для, в том числе и арктической зоны, да, то у нас получилось так, что на сегодняшний день порядка 70 городах большое количество вузов, да, ну, я коротко так вот скажу, допустим, в Москве 56 вузов, да, по этому направлению готовят, в Санкт-Петербурге 14 вузов именно по государственному муниципальному управлению, да, ну, и там даже в нашем родном Новосибирске 5 вузов, да. Вот такая дисциплина, как государственное муниципальное управление, применительно для Арктики, она требует, ну, специальные настройки, да, уже, потому что задачи специфические, да, и решать их нужно вот комплексно, потому что если мы сегодня говорим о арктической зоне, то, ну, так вот сложилось, что мы эту зону воспринимаем все-таки как территорию, где добывается полезное ископаемое, да, вот, ну, возможно, там вот сейчас с развитием Северо-Морского пути это территория, где там, значит, будут строиться новые порты, будет развиваться инфраструктура, вот, и мы к этому должны подходить с точки зрения готовности региона, да, готовности вот тех чиновников, которые там встретят вот эти новые проекты, да, и тех, которые будут помогать нашим, значит, членам команд, которые поедут реализовывать проекты, значит, ориентироваться вот именно в пространстве государственного муниципального управления. Почему это важно так? Да? Потому что на сегодняшний день при наличии, вот, как я уже раньше говорил, программ комплексного развития, значит, регионов арктической зоны, очень много пересекается, да, и где-то функции задвоены, где-то затроены. Я говорю как о муниципальных муниципальном уровне, так и о федеральном. У нас на сегодняшний день, там, даже вот если мы говорим там, о вопросах безопасности в арктической зоне, да, это ну, как минимум там, три министерства у нас функции эти задваивают, затраивают. Да, это МЧС, и Минобороны, там, и Минэкологии. И каждый вот, ну, позиционирует себя как ответственное лицо или ответственное ведомство, да, в, значит, в зоне арктической. И ну, в итоге, когда случается, вот, как я в прошлый раз говорил, да, инцидент, у нас спросить не с кого, да, кто, кто крайний, кто виноват, да, потому что крайним никто не хочет быть, а вот, ну, чиновники, к сожалению, да, которые вот отвечают за эти вопросы, ну, они крайне неохотно берут ответственность на себя, да, вот за те, ну, пока вот не очень приятные такие инциденты, которые случаются. За какие-то там достижения, понятно, что, ну, будет много желающих, да,
победы много,
победу себе присвоить. А вот за, значит, отрицательные, значит, моменты, за которые надо нести ответственность, и не только ответственность, их нужно еще устранять, да, это тоже нужно иметь волю, нужен план, нужна группа подготовленных специалистов, да, это все нужно организовать. Вот как раз вот таких специалистов, к сожалению, очень мало, да.
У нас, получается, готовятся госслужащие и муниципальные широкого профиля, да. А вот под региональную специализацию с этим как раз трудности, да?
Ну, я скажу так, смотрите, меня вот там, я читал комментарии, меня критикуют, да, все-таки, вот за то, что там, я что-то по бумажке читаю, но, еще раз говорю, я вот специально статистику выбрал, да, и хочу ее именно, скажем, донести, да, почему это важно, потому что, ну, вот вы говорите, там, широкого профиля, да, у нас не широкого профиля готовятся специалисты, у нас готовятся чиновники вообще-то, да, и причем у этого чиновника, ну, к сожалению, да, лицо-то не очень человеческое, вот, поэтому пока вот они студенты наши, пока вот вроде бы на практиках, все умные, красивые, молодцы, приятно работать, да, и как только он попадает в эту среду, да, все, и вот так там тиски зажимают, да, что если он начнет проявлять вот это свое лицо, да, и он в итоге окажется, ну, скажем так, с бортом, да, событий, там, каких-то схем и прочее такое, поэтому... Я когда вот эту аналитику собирал, я общался же вот с регионами, да, потому что у нас есть очень много выпускников, во-первых, да, нашей, значит, академии, и в частности нашего Северо-Западного института, но он раньше назывался Северо-Западная академия госслужбы, это, допустим, ну, такие, все их знают, как губернатор наш, да, господин Беглов, наш выпускник, да, ну, и там ряд других, в том числе губернаторы, которые проходят повышение квалификации в академии, да, это тоже, ну, наши выпускники, да, ну, и, соответственно, там чиновники, значит, региональных правительств, да. И я пообщался и с чиновниками, и вот с региональными лидерами там в разных направлениях, в экологии, там, в молодежных движениях, в добровольстве, да, и, ну, я вам скажу, сформировался некий запрос, да, вот, а запрос, он просто звучит, да, это запрос общества на управленца с человеческим лицом, вот все об этом говорят, вот, ну, вот, вот дайте нам такой чиновник, который меня послушал бы, да, принял мои там какие-то чаяния и жалобы, да. И вообще он должен вот быть нашим, да, вот с моего региона, чтобы он понимал, чем регион живет, что вот, а не так, что вот нам прислали какого-то там из Москвы или из Питера чиновника, он временщик, и он меня не слышит, не понимает. Ну, это я говорю как раз о разговоре с молодежью, да, потому что, ну, так вот сейчас складывается, да, что у нас региональные проекты вот в Мурманске, в Архангельске, на Ямале, значит, они как раз инициированы нашими, скажем так, молодыми активистами, да, которые потихоньку-потихоньку и уже добираются до федеральных органов власти, да, допустим, такой проект, как, допустим, «Чистая Арктика», да, он у всех на слуху, да, и он сейчас уже, ну, скажем так, на контроле у, там, и у аппарата президента, да, и у, там, у министерств профильных, да, у экологии, там, значит, за ним смотрят, за этим проектом, вот, поэтому вот когда наши, скажем, активисты приходят к чиновнику, да, конечно, вот всем хочется видеть подготовленного, умного, грамотного и понимающего местные проблемы человека, да, а не временщика, который тут досиживает или там приехал на 3 года по контракту и уедет потом. Понятно, что ему местный вопрос он вынужден решать, но у него нету, ну, скажем так, у него нету боли, да, за вот этот регион, в котором он приехал там работать, или, допустим, даже если он там из этого региона съездил, поучился в ВУЗе и вернулся, да, то вот, ну, к сожалению, так вот все сегодня обстоит, да, что вот, как мне говорят, что, ну, нет у чиновника сегодня у человеческого лица, да.
Вот я увидел два, ну, запроса внутри, да, то есть человеческое лицо. Первое – это то, чтобы человек жил жизнью региона обычной, да, в этом смысле. И второе – получение, чтобы он получал и опирался на обратную связь от общества. Правильно, да? То есть, вот эти два элемента.
Да, но это вот, ну, только вот начало, да, так, чаяние. Вот. Потом, значит, многие мне говорят, что даже вот, ну, действующие чиновники говорят, ну, вот у нас, говорит, так вот, к сожалению, происходит назначение, да, что из одной сферы в другую у чиновника бросают, да, и он не успевает даже порой, ну, вникнуть. Вот, вот сегодня он был там в управлении по экологии, завтра его там в другой регион посылают, он, допустим, в комитете там, допустим, по промышленности, да, и все такое. Ну, нет вот такого, что вот как раньше, да, растили чиновника вот прям снизу. Ну,
по отрасли,
да, вспомните свои наши эти отраслевые министерства. Там он в этом министерстве с молодых ногтей, да, и он там знал все, и тему очень хорошо знал. Я говорю, почему? Потому что у меня вот есть такой яркий пример, могу этим, ну, я, во-первых, горжусь этим знакомством, могу вот рассказать, да, есть такой Анатолий Борисович Яновский, да, это вот бывший, значит, замминистра энергетики, сейчас он в аппарате президента, так вот он прошел все составляющие, да, вот там, ну, с самого начала в угольной промышленности, до там замминистра еще была угольная промышленность, потом он стал замминистра энергетики, который курировал как раз угольную отрасль, да, и вот сейчас он, ну, он так и остается в ТЭКе советником, значит, тому известного нашего, значит, лидера отрасли, да, нефтегазовой. Вот. И вот человек знает вот, вот всю подноготную отрасль, понимаете? То есть ему не надо рассказывать, да, как уголь добывается, чаяние шахтеров, чаяние нефтяников, чаяние газовиков. То есть он прошел вот все. Это вот, ну, настоящий пример отраслевого чиновника, да, грамотного, вдумчивого. И, ну, я всегда вспоминаю, да, вот как человек относится даже к работе своей, да, вот кого бы он ни приглашал, я вот буквально на днях тут разговаривал как раз с ректором Макаровки, да, был удивлен тем, что я пришел в приемную, он вышел, меня встретил, значит, мы поздоровались, мы пошли в кабинет, потом закончился разговор, он меня также проводил до приемной, в приемную попрощались и ушли. Я говорю, слушайте, я немногих людей таких знаю, в том числе вот Анатолий Борисович Яновский, да, при любом его статусе, как бы нас там жизнь не сводила, вот в министерство он всегда выходил в приемную, людей встречал, неважно, там, какого ранга к нему пришел человек, да, и точно так же, независимо от исхода переговоров или разговора, он точно так же провожал все, и даже вот сейчас, недавно я встретился, то же самое, да, я пришел в здание, значит, на Старой площади, он вышел, приемную встретил, мы там не виделись несколько там лет, да, и вот, и потом поговорили, он меня также проводил, то есть это культура. Вот культура чиновника, да, мало того, что вот он должен быть вот с самого низа, да, пройти все азы, он еще должен вот эту культуру впитать в себя, понимаете? А вот этому, ну, к сожалению, не научишь, да, это, наверное, воспитание, да, это, наверное...
культура.
Да.
Элемент... Вот. Хочу задать вопрос. Да. Вот я просто тоже на понимание. Я давно заметил, что вот среди начальников, ну, вот есть чиновник, а есть еще, да, и начальники, да, ну, да, особый тип чиновников, что профессионала настоящего всегда выдает внимательность к деталям и заинтересованность. Даже если ты ему что-то рассказываешь в то, в чем он не разбирается, то настоящий профессионал, он всегда лезет в детали, потому что ему интересно погрузиться.
Ну, вникает.
Проблема, да. А это как раз свидетельство того, о чем вы говорите, это когда человек проходит всю, ну, цепочку от и до. Угу. А вот тогда вопрос про вот этих перебрасываний с направления на направление. Это какая-то практика у нас порочных 90-х или как это?
Вы знаете, ну, здесь, наверное, это не практика порочных 90-х, а это вот этот... Мы снова возвращаемся к, скажем так, кадровому голоду нашему. Да, вот, ну, нет, вот, мы же хотим, чтобы у нас... в нашем управлении были чиновники эффективные, да, там, вот увидели, там, вот он, у него хорошо получилось там Министерство экологии, а давай мы его перебросим там на, допустим, промышленность, пусть занимается промышленностью. Ну, редко очень так, конечно, бывает, да, но, к сожалению, это случай. Особенно вот, ну, у меня же есть пример, да, я его всегда привожу, это Севастополь и Крым, да. Ну, вот ярчайший посчитайте, Крым, сколько там сменилось вот этих правительств, да, в Севастополе в том же, да. Ну, вот приезжают, раз там выдергивают человека, там, ну, вот крайняя команда наша с вами земляки, да, красноярцы.
Да, да.
Ну, вырвали из Красноярска группу людей, посадили их решать проблемы в южном городе. Ну, вот как это, да?
С колес все приходится.
Вот, но, да, я понимаю, что это диктует время, да. Но еще раз повторяю, что при вот не хотелось бы так, чтобы из Краснодара или из Севастополя приезжали чиновники в Арктику решать вопросы, да. Вот точно это, ну, не их уровень, да, и не их вот направление, и не специфика, и не вряд ли поймут. Красноярцы, да, там согласен, могут там, допустим, и то не в каждом регионе, потому что все 9 субъектов, они, у них каждого своя специфика. Почему я говорю, что вот как раз подготовка, да, вот этих управленцев для каждого даже субъекта в арктической зоне, они вот даже, ну, наш родной округ Сибирский федеральный возьмем, юг и север различаются вот коренным образом. Здесь у нас шахтеры, там у нас, значит, нефтяники, газовики, да, ну вот, вот, а там, извините, они все у нас встроены в инфраструктуру субъектов и районов и городов, да, ну мы никак не можем, здесь у нас добыча, у них все хорошо, а здесь город, нас там он не интересует, пусть как хочет развивается, так не бывает, это все единый целостный организм, да, даже округ взять федеральный сибирский, все должны, ну, работать на благо, да, округа, там, страны нашей, да, а чтобы этим заниматься, ну, нужно понимание хотя бы, да, быть вот, ну, куда, в какую сторону двигаться и где это благо нас ожидает, да, если одному будет казаться, что оно в одной стране, другому в другой, мы ничего там с вами не решим, да, тем более, еще раз говорю, я почему всегда говорю о арктической зоне, да, потому что это сегодня, ну, на минуточку зона стратегических интересов нашей страны, да, и кроме добычи и всего остального, вот я вот сейчас пытаюсь, да, уже почти год, да, убеждать, что Арктика – это не зона добычи полезных ископаемых, точка. Это зона будущих высокотехнологичных и наукоемких технологий, понимаете, высокотехнологичных процессов. Значит, почему я об этом говорю, что, ну, на сегодняшний день даже вот, ну, могу анонсировать, да, вот мы сейчас готовимся к двум вещам, да, серьезным таким, мы там 1 июля открываем официально проектный офис «Молодые кадры Арктики» в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова, приглашаю вас. Вот. И второй анонс, да, это вот сегодня у нас идет как раз переговорная такая история, да, мы в предпереговорах находимся. Это вот этот проектный офис, он уже участвует в достаточно серьезном проекте. Ну, понятно, что это все под флагом Макаровки. Макаровка будет подписывать это соглашение, да, передавать будет, значит, на выполнение уже вот этому проектному офису, потому что проектный офис – это не в смысле проектирования каких-то проектов, а в смысле как раз управления проектами в арктической зоне. Почему мы называли его, значит, проектный офис «Молодые кадры Арктики»? Вот, и вот это смысл, да, то есть вот мы хотим вот эти кадры под каждый проект в арктической зоне формировать.
То, да, есть затачивать как инт-пошив, да, так то, точно, что называется.
Ну, можно так сказать, да, это будет прям вот индивидуально под каждый проект собрана команда, да, и она будет реализовывать проект, и потом этот проект можно будет тиражировать. Да, и вот сегодня первое у нас, скажем так, готовится уже соглашение, вот как раз планируем подписать его на экономическом форуме, да, это будет как раз проект по монтажу оптиковолоконного кабеля по дну, значит, моря Северного, да, от Камчатки до Анадыря. Вот там мы хотим показать всю нашу, скажем так, возможности все наши, да, всю нашу силу и всю нашу мощь. Там будет несколько вузов участвовать на минуточку, да, это вот сама Макаровка, наша, значит, Академия государственной службы в лице вот Центра арктических исследований и проектов, да, там будут специалисты, выпускники Макаровки, которые сегодня уже в компаниях серьезных работают, это и значит, выпускники, которые сегодня руководят судовладельческими компаниями, у которых есть кабель-укладчики, да, компании, у которых есть вспомогательные суда. Да, вот буквально там вчера переговоры, да, я вел с Севастопольским госуниверситетом, с Чуклиным Алексеем, да, на предмет привлечения их роботов, значит, телеуправляемых, да, для контроля качества там, сварки, значит, на глубине этого кабеля. То есть, вот формируем, вот уже я вам назвал, да, три вуза, да, это Макаровка, это наш Северо-Западный институт управления РАНХИКС, это СИВГУ, уже вот, да, сплочаем такой коллектив, это вот, ну, будем решать вот такую задачу, потому что, еще раз говорю, не задача кабель этот положить, ну, вы же понимаете, это чисто технически делается очень просто, технологии всем понятны, задача сформировать команды для решения вот таких вот, скажем так, серьезных, да.
Ну, это, собственно, полигон для управленцев в данном случае точно, будет. Причем из разных регионов, да, которые будут еще интегрироваться между собой.
Вот мы хотим на конкретном проекте, да, отработать взаимодействие вузов, подготовку вот прям специалистов конкретных, потому что вы же понимаете, когда будет, допустим, студент там из Севастополя, из Макаровки работать вместе с уже специалистом, который знает свое дело, вот по, допустим, ну, по управлению тем же, значит, судном, кабелеукладчиком, ну, представляете, это вот вам и наставничество, вот и передача опыта, да, и наглядно молодой, там, даже еще курсант не выпустившийся, да, мы планируем, значит, привлечь их на практику туда, да, то есть он будет видеть, как это делается, не по видео там или по каким-то там материалам из интернета, он будет видеть вот этого капитана этого судна, да, он будет видеть этого моториста, он видеть будет этого водолаза, который реально там занимается, ну, серьезным делом, да, иногда даже опасным. Поэтому вот этот вот дух, да, передать молодежи, вот этим курсантам, да, будущим выпускникам Макаровки и Севастопольского госуниверситета. Вот. Ну, а наши, естественно, студенты Института Северо-Западного управления, да, они будут пропитываться вот этим духом командным, да, как сформировать эту команду, кто вот туда должен войти, потому что там уложить кабель на дно – это полдела. Там еще нужно будет на берегу, значит, всю инфраструктуру, да, организовать. Там нужно будет это все потом интегрировать, поскольку, ну, как сказать, генеральный заказчик, да, это Ростелеком. Все знают, что, значит, для чего этот кабель ложится, да, и все знают для его стратегию Ростелекома. И вот потом, когда уже кабель появится на, значит, точках подключения на берегу, и там же тоже инфраструктура, да, там ее нужно будет развивать, да, и, возможно, ну, скажем, мы не становимся вот на этом контракте, да, мы пойдем дальше, да, отработав, вот, как я сказал, на примере конкретного вот задания, да, мы потом можем этот свой опыт, кроме того, что тиражировать, да, мы на нем еще сможем готовить дальше специалистов, да, вот, а перед этим еще я просто вам говорю, что такое, вот сегодня просто начали когда обсуждать, поняли, что прежде чем туда выходить, первое, вопросы там протяженности навигации надо понять, да, сколько месяцев в году мы там сможем этот кабель укладывать, потому что там шторма, там и то, и низкие температуры, и все там, да, потом надо будет посмотреть, вот у нас есть результаты изыскания, да, ну, когда они проводились, да, там ли по этой трассе, или нужно будет перепроверять, да, то есть масса подготовительной работы, это все работа, ну, понятно, что это специалисты будут делать, которые, опять же, выпускники той же Макаровки и других вузов, да, того же, может быть, гидромета будем привлекать, да, потому что гидрографы у них сильные, да, или там, но это все будет делаться в совместном взаимодействии со студентами, с курсантами.
Это самое главное, вот извините, я просто добавлю, я просто как политтехнолог, да, сразу, это единственный эффективный способ, это, я вот тоже по своей практике, вот когда у тебя журналисты, допустим, часть из Краснодара, политологи там из Питера, полевики, кто-то там из Донецка, из Харькова, и когда вот это начинает крутиться, механизм, то буквально там к третьим, например, выборам, да, коллектив совершенно по-иному смотрит на ситуацию. Ты когда даже приезжаешь в регион, ты сразу понимаешь, ага, если это город, где живут шахтеры, значит, скорее всего, там власть устроена так, есть такие-то интересы, где-то и ОПГ будут прослеживаться, да, если торгуют металлом, то другое, а если это какой-то наукоград, например, там по-другому жизнь устроена. Да. И если чиновники вот научатся, еще будучи студентами, это понимать, им потом будет серьезный задел вперед, это вот таких чиновников не хватает.
Ну, я еще хочу о чем сказать. Вот я же вот сейчас ушел в узкую, да, специфику. А вообще, вот если мы говорим, опять же, о чиновниках, да, которых нужно готовить к государственному муниципальному управлению, ну, я вот сказал, да, тут 70 городов, да, и за сотню вузов, да, значит, которые готовят по этому направлению, вопрос становится, вообще надо их столько или нет?
Вот скажите, логичный, да, вопрос.
И вот мы начали анализировать, и на самом деле понятно стала одна история, что вот я могу этот предмет преподавать, да, потому что, ну, я побывал там, ну, во-первых, в отраслевых там всяких проектах, да, я побывал, поработал в надзоре, да, допустим, я там в регионах в разных поработал, да, я могу чего-то рассказать. А зачастую вот преподаватели этого государственного муниципального управления, ну, не в обиду, да, будет им сказано, ну, предмет знает только по методичке или по учебнику, понимаете? А как можно молодому человеку, да, как его можно вот заразить вот этим вот драйвом, да, вот этой вот силой, да, этим светом, да, ну, знания, да, ну, если ты, ну, к этому никак не причастен, да, и не участвовал в этих процессах. Ну, вот,
никак.
Ну, никак. Никак. Это, кроме этого, мы и получаем потом на выходе из вузов, да, вот таких вот, скажем так, не мои слова, скажу одного моего, значит, соплеменника, значит, уважаемого мною, да, он сказал двум ректорам в свое время, да, ведущих вузов страны, что, уважаемые ректора, вы выпускаете в лучшем случае образованных людей. В лучшем случае, это если студент прилежно учился, ходил на занятия, все остальное. А если он разглядяет, то, ну, это пустая трата и времени, и денег. Да? Вот. Может быть, родителям там не жалко, да, если это за деньги родители студента учатся. Вот. Ну, а государство, если бюджетные места дает под такого студента, то это точно неэффективное, да, расходование бюджетных средств получается. Если вот мы получаем на выходе просто образованного человека, да, с высшим образованием, и то еще не факт, какое качество. Вот поэтому я еще раз говорю, что важно, да, я почему вот на этом хочу именно акцент поставить, что важно все-таки качество преподавания, да, и, ну, вот у меня все время так получалось, да, что когда я приходил читать какой-то курс, там, неважно, это в Новосибирском госуниверситете было, или там в Севастопольском госуниверситете, или вот сейчас уже, значит, в Северо-Западном институте управления РАНХИКС, да, я всегда стараюсь курс читать так, чтобы были приведены примеры из личного опыта, да, вот я его, ну, слава богу, имею, да, достаточный для того, чтобы его, первое, передать, да, второе, обсудить любую проблему вот в том вопросе, в котором я считаю себя компетентным, да. Поэтому если мы говорим вот, опять же, о преподавателях, да, то, соответственно, их нужно подбирать, да, для подготовки вот таких вот специалистов. И, конечно, в этом вопросе всегда, ну, вот мы приветствуем, да, когда приходят к нам даже вот, там, либо бывшие чиновники, да, из правительств, да, различных регионов, либо действующие, да, которые могут, допустим, себе позволить там, в нерабочее время, допустим, да, прочитать какую-то лекцию, поделиться опытом. Это, ну, очень серьезный такой ресурс, да, и вот мы, во всяком случае, в своей практике это используем, да, вот, поэтому еще вот какая проблема, да, что, к сожалению, да, преподаватели, которые, вот, как я сказал, имеют такую слабость, да, пытаются студентов учить по учебникам, но нередко заглядывают на дату выпуска этого учебника, да. А там иногда открываешь, а этому учебнику уже 20 лет.
Угу.
А поменялось законодательство, поменялись технологии. И, вот пытая, и он рассказывает студентам, да, вот то, что было у нас 20 лет. Ну, кого мы хотим тогда подготовить вот в государственном муниципальном управлении? О каком человеческом лице мы говорим? И вообще о том, что ну, человек придет на место своей работы и будет ну, хотя бы осведомлен, да, о том, что сегодня происходит вот, в государственном муниципальном управлении, да, и какие тенденции там, да? Ну, это вот если он не интересуется, то он точно придет с отставанием на 20 лет, вы же понимаете, да?
И будет уверен в своей правоте.
Ну, его вот научили. Самое, да, его же научили. Ну, диплом, смотрите, ну, что, у меня высшее образование, как так? Я все знаю. Ну, ты знаешь ровно то, что тебе рассказал твой преподаватель. Вот. Я, конечно, это все утрирую, но, к сожалению, происходит именно так, да, во многих вузах. Я имею в виду вот, в погоне за вот этим вот количеством, да, это я вам только сказал, что какие вузы готовят, значит, по специальностям, да, вот государственное муниципальное управление, да, 380304, да, а еще кроме этого масса вузов, да, еще повышает квалификацию действующим чиновникам, да, и там принцип тот же самый. И я вот свидетель, да, в Севастополе, когда приезжали там, ну, не буду называть регионы, откуда вузы были, да, и их просто чиновники, ну, когда, допустим, вот та же команда Красноярска приехала, ну, извините, у них-то уровень подготовки, да, и вообще опыта, да, предостаточный. Когда к ним приезжает, там, допустим, из средней полосы, из вуза, значит, преподаватель начинает, вот как я сказал, там, рассказывать там, законодательством 12-го или там, 16-го года, да, в году 20-м, ну, понятно, они возмущаться начинают. Это что такое? Государство вам деньги заплатило, а вы нам рассказываете про там...
Профанация полная.
Ну, вот, вот, к сожалению, да, вот такая история, да, наблюдается. Вот, поэтому о чем еще хотелось сказать, вот если говорить о управленцах все-таки, да, и какие
по они... этому вопросу на понимание, да, да, меня же просто я всегда для того, чтобы зафиксироваться. То есть на данный момент вот человеческое лицо, понятно, недостаток практики мы разобрались, недостаточное приземление на текущую ситуацию в обучении, да, вот это из-за того, что слишком много вузов, вот или как?
Ну, не в, даже не в количестве вузов, вы понимаете, вообще-то смысл в актуальности, да, того, что преподается сегодня, да, и тех программ, по которым ведется переподготовка, потому что, ну, еще раз говорю, я конкретно сейчас говорю за арктическую зону, потому что вот, серьезность, да, тех вопросов, которые нужно решать, да, и вот последние события, они высветили вот, ну, огромный недостаток, да, как раз вот подготовленных управленцев, огромный недостаток, да, потому что, ну, нас за долгое время приучили там, значит, вот, что в Европе самое лучшее, самое передовое, при этом мы почему-то не смотрим, а где Европа это все взяла, да. А когда начинаешь разбираться, так это наши все разработки, да, увезенные нашими же разработчиками, перекупленными туда, в Европу. И потом нам это все говорят, вот это, да нет, ребят, это у нас точно было все придумано и произведено, и единственное, что, ну, не получили финансирование, да, вот. Ну, люди уезжают туда и спокойно там в Америке, в Европе занимаются этими разработками. Посмотрите, нефтяная промышленность вся у нас, на чем работает? На всем импортном оборудовании, все импортные технологии, понимаете? Это к чему все сейчас привело, да? К тому, что мы сейчас в таком в экстренном режиме и порядке быстро-быстро ищем вот собственные возможности. Они у нас есть, 100% есть, потому что, еще раз говорю, все, что там передового было в Европе и в Америке, все уехало от нас, да? Поэтому нам не так сложно и не так долго взять с полок наши же разработки, да, и внедрить, и произвести, значит, продукцию по нашим же проектам, которые у нас лежали на полке. Вот. Ну, еще раз говорю, это слава богу, да, что есть еще головы, есть умы, есть руки, да, которые это все помнят и могут это все быстренько воспроизвести. Ну, с учетом, опять же, там, последних технологий всего этого, искусственного интеллекта применяется сейчас активно все. Все очень быстро и, значит, за короткие сроки можно запустить, спроектировать, значит, произвести. Это, ну, это, наверное, плюс вот нового времени, да, и новых технологий. Но, еще раз говорю, ни один искусственный интеллект, ни одна технология без голов наших, да, и без наших рук работать не будет. Это тоже понятно. Вот. А другой вопрос, насколько наши головы и руки подготовлены. Да? Вот. Но за вот это вот за этот период, да, когда убивали наше образование и обезличивали, значит, нашего того же чиновника, почему я говорю про человеческое лицо? Потому что сегодня его нету. Да? Почему? Потому что такая технология. Вот чем ты меньше, скажем, проникаешься проблемами, чем ты там, плюс тебе, кстати, за это, да, ставят. Почему? Стрессоустойчивый чиновник, да, то он не стрессоустойчивый должен быть, он должен быть участливый, да, он в каждую проблему должен вникать. Вот тогда, ну, будет толк. А то, что он устойчивый от стресса, не воспринимает.
Значит, он равнодушный.
Ну, не, я же не говорю про равнодушие, я говорю о тех критериях, которые применяются к чиновникам, и им за это там прибавляются баллы всякие разные, да, там, значит, придумали эту систему, да, оценки там, значит, непонятно на чем основано, да, вот, поэтому если вот сказать там или там сформировать идеальный такой портрет чиновника, да, я могу вот прям взял, специально записал, чтобы не перепутать и от себя ничего не поправлять, да, то есть он должен уметь распоряжаться властью, полномочиями, при этом быть честным. Раз. Да, ну вот, я думаю,
идеальный спорить, да,
ну,
да,
я же говорю, да, о, как раз о, скажем так, от, если мы говорим с вами
того, чего мы хотим от чиновника, идеально. Ну, как мир вещей, есть же идеальное все. И как нас же еще Платон этому обучил. Согласен. Вопрос честности – это есть внутренний вопрос, как мы разобрались. Да. Да. Есть внешний, который – это у нас есть проверяющие органы и все, что с ними связано.
Потом, значит, на государственной службе нужно работать на благо государства. Это я вот, ну, у меня мое кредо, да, я считаю себя... неважно, на какой я должности или в каком качестве я выступаю, я всегда, в первую очередь, думаю о стране своей. Да? Мои личные интересы для меня потом. Когда страна будет жить хорошо, мне точно будет от этого лучше. Да? Поэтому и я думаю, что и на госслужбе нужно работать именно на благо государства, а не ради собственного благополучия. Потому что сегодня у нас даже дети в садике там, спрашиваешь, там, кем хочешь быть? Он говорит, чиновником хочу быть. Почему? А потому что вот у него машина там, у него там то-то-то, и мы уже сформировали, что чиновник – это вот какой-то там небожитель, да, и туда уже детишки начинают стремиться. Раньше космонавтами хотели быть, да, моряками там и военными, а сейчас чиновниками или там бандитами. Да, то есть, ну, бандиты уже вроде это. Сейчас там другие, значит, есть эти различные мечты, да, у нашего молодого поколения. Но еще раз говорю, что не ради собственного благополучия должен чиновник работать, да, вот, он не должен путать государственные средства с собственным карманом. Вот зачастую, да, вот это прям вот болезнь многих, особенно там в регионах чиновников, да, все, вот он попал на должность, и все, вот это вот все колхозное, это мое. Начинаешь спрашивать, так, а, подожди, ну, если ты говоришь, что это все твое, тогда ты должен, наверное, и ответственность нести какую-то, у него нет, вот. Деньги мои, да, ответственность на всех надо разделить.
Главное, отчеты правильно, да, написать.
Ну, вот так. Также важно жить в полном согласии с требованиями законов. Это вот, ну, уже все, наверное, у нас увидели, да, что вот масса команд, да, особенно региональных, заканчивает, к сожалению, свою бурную деятельность в регионах на скамье подсудимых. Да. То есть, вот это вот... Ну, не знаю, что это такое, или это отсутствие института самосохранения, или это так вот вседозволенность, да, в регионах, а потом, когда начинают спрашивать за результат, результата нет, и приходится отвечать, да. Вот, дальше, вот, ну, я еще раз говорю, я специально это выписывал, да, для того, чтобы вот, ну, сформулировать все-таки вот эти, скажем так, этот портрет, да, вот. Нужно на любом посту, на любой должности работать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не утратить доверие народа и граждан своей страны. Но, еще раз говорю, это, наверное, такое требование, которое, пусть оно немножко идеалистичное, но оно, наверное, дисциплинирует. Да? Вот. Когда ты будешь, неважно, значит, или ты начальник цеха, или ты глава региона, ты будешь думать о... риски утраты доверия, наверное, это ну, будет все равно как-то тебя держать, во-первых, в рамках, да, во-вторых, ну, это большая работа на самом деле, да, завоевать доверие и оправдывать его. Завоевать можно, да, там, какими-то акциями, там, и, как у нас обычно, да, выборы, значит, мы там видим, значит, огромные перспективы, как только выборы проходят, у нас куда-то все пропадают, да? Наши, те, кто нам обещал, да, значит, светлое будущее. Вот, дальше. Госслужащий должен быть примером справедливости, скромности, уметь вести себя среди людей. Ну, много очень, к сожалению, таких вот случаев, да, когда неприглядно чиновники выглядят. Я даже могу, опять же, того же нашего бывшего губернатора, да, Севастополя
привести. Когда он пример. В аэропорту, да. это никуда не годится.
Да, это, ну, это, при этом это чиновник федерального уровня. Да, он на тот момент занимал должность в Министерстве промышленности и торговли, на минуточку. Да, бывший, ну, его, конечно, все ассоциируют как бывший губернатор Севастополя, но он уже был федеральным чиновником, и он позволяет себе вот такие вещи. Да, это же, ну, как... Дальше, значит, надо немедленно вмешиваться, принимать меры, если видишь, что наносится ущерб интересам государства или готовится коррупционное деяние. Вот на моей памяти, да, и на, ну, в период вот моей работы, да, и в Ростехнадзоре, да, вот я там таких людей встречал, да. Люди не безразличны, когда видят, что реально нарушается закон. Они вмешивались, да, вот так же, как, допустим, могу опять Севастополь приводить в пример, потому что там был связан постоянно вот с органами власти, да, вот там, ну, тот же Севприроднадзор, да, там был заместитель такой, Писляк, значит, Вадим Григорьевич, вот человек, который реально вмешивался, да, там, когда он видит нарушение природоохранного законодательства, мы с ним вместе там участвовали в различных мероприятиях по пресечению вот этих нарушений, потому что пока, скажем так, прокуратура, не, та же природоохранная, не вынесет, да, определение, ну, то есть вопрос нарушения законодательства, он спорный всегда, да, там, люди пытались там все это маскировать под, там, значит, благоустройство там под, а в итоге, ну, когда все выяснилось, да, ну, это было, скажем так, незаконная добыча полезных ископаемых, и это пресечено было Севприроднадзором. Ну, это, по-русски говоря, разбирали берег, да, значит, поскольку там берег из песчано-гравийной смеси, а стройматериалов в Севастополе и Крыму не хватает, вот они, значит, разрывали этот берег, там дробили это все дело и по-русски там продавали, значит, это все производителям стройматериалов, да, как там песчано-гравийную смесь. Вот это ну, вроде бы, как казалось, это их личное дело, их участок земельный, да, там один был там в собственности, другой там городской земельный участок, но они под видом там, что нужна стоянка и доступ к пляжу, значит, там в районе Качи, да, вот нанесли такой ущерб, причем серьезно, там, в сотнях миллионов рублей, да, значит, ну, вот, значит, для того, чтобы прокуратура дело возбудила, нужно было это все зафиксировать, значит, отснять, сделать контрольную закупку, и после этого уже факты представить в заявлении в прокуратуру, да, вот, Севприроднадзор в лице, там, руководителя Гавриловой, да, и вот ее заместителя Писляка, они вот, собственно говоря, стоят до сих пор, бьются вот за вот устранение таких вот нарушений. Да? Поэтому, ну, есть мне что рассказать, и не только в Севастополе, и в той же Сибири, да, привести примеры вот как раз вот такого именно отношения чиновников, когда они видят нарушения и немедленно вмешиваются, да, невзирая там на риски там лишиться должности там или навлечь на себя гнев там губернатора там или там каких-то других структур, да.
Вы знаете, могу тоже поделиться опытом, который я наблюдал в наших ближайших соседей, это у белорусов. Ну, так как там экономика, ну, сильно огосударственная, там вопрос тоже контроля важен, и там вот, собственно, введен этот отдельный институт в формате комитета госконтроля. И вот в Беларуси кто бизнесом занимается, даже не обязательно, кто на производстве государственном работает. Вот госконтроля комитета, который напрямую отчитывается президенту, боятся больше, чем КГБ, МВД и всех остальных проверяющих, а они действуют, ну, я не погружался сильно глубоко. Ну, как мне объясняют? Вот соответствует, что пуговица должна быть так и так пришита, да? Вот оно, вот и только по этим формальным процедурам и всего, что касается. И вот в Беларуси комитет госконтроля, это вот им пугают. Реально человека, потому что это отдельный институт был создан именно в формате госкомитета.
Ну, опять...
Страна маленькая, ну, тут
да,
как
не,
бы...
Ну, еще раз говорю, белорусы, они же ничего нового не придумали, не взяли наш опыт, да, то есть, вернее, не взяли, они его просто продолжают, да, вот мы жили в Советском Союзе, и все так именно и было, да, у нас были все эти, и государственный контроль, и все это было, да, но потом почему-то, ну, с... наверное, с целью, там, опять же, ослабить этот контроль, да, и расслабить наших поднадзорных, да, то есть, ну, все это передали, как, допустим, в случае с лицензиями, да, что произошло? Передали это все в сферу саморегулирования, да. Когда начинаешь разбираться, а кто же там этот контроль ведет в этом СРО, да, там... Ну, контролеров найти, во-первых, сложно. Во-вторых, если он и есть, то он назначен формально, да, и даже если назначен формально, то он вообще не имеет никакого представления, что такое контроль, допустим, за там, организацией строительства или за опасными там, объектами на строительство. Ну, то есть... перевернули все и превратили это все в обыкновенную покупку, обыкновенную вот этих вот разрешений этих СРО. То есть, ну, вот это полный абсурд, да, я всегда был против, да, отмены вот этих лицензий, потому что я понимаю, что в итоге крайним будет человек, который пострадает от вот этого некачественного, значит, ведения строительства. Меня там успокаивали. У нас есть компенсационный фонд, мы заплатим. За что вы заплатите? За жизни, которые отняли у человека, кирпич на него упал из-за того, что косую стенку положили, да, или там козырек рухнул от подъезда, да, на детей, не дай бог, на чьи-то. Чем-то, какие-то компенсации собираешься выплачивать вот тем людям, которые вот в беду в такую попадут. Ну, это бред абсолютно, еще раз говорю. Когда были лицензии, ты ее не получишь, прежде чем ты не выполнишь ряд требований, а потом еще тебя, значит, надзорные чиновники долбят проверками, значит, соблюдения этих лицензионных требований, понимаете? А у нас, вот, к сожалению, да, в строительстве вот так все, да, там мощные созданы СРО, да, там они все сидят в Москве почему-то, опять же, да, вот, хотя у нас, ну, мощные строительные, значит, и группы, и коллективы, и объединения строительные в регионах находятся, да, но вот московское СРО почему-то должно быть, потому что компенсационный фонд должен там у них находиться, да, ну, то есть, вот такие
логика
вот
понятна,
вещи,
да.
Все превратили вот в игрушки вокруг денег, понимаете, ну, как можно жизнями людей играть вот с теми же деньгами, да, вот, поэтому... Это такой же опять у меня крик души, да, из прошлой моей надзорной деятельности, да. И еще я хочу сказать все-таки о таком вопросе, как способность чиновников владеть ключевыми компетенциями и осуществлять их, значит, именно в тех структурах, значит, в которых они деятельность свою ведут. Потому что ну, зачастую, да, ну, вот смотришь у него там в резюме, да, он, значит, повышение квалификации, много чего прошел там, значит, много где учился, да, вроде бы, ну, грамотный специалист, да, потом, когда начинаешь его смотреть, как он выполняет свои функции, да, вот в общении с людьми, допустим, да, в решении каких-то вопросов, да, особенно, когда это сложный вопрос, ну, наша Сибирь, опять же, да, когда там размораживается, там, допустим, какая-то котельная, да, там, когда там регион, целый район города отключается от электричества, да, и вот здесь вот проверяются вот эти компетенции, да, чиновника на его, как раз, на способность ими пользоваться, да, потому что, ну, да, тебя много чему научили, диплома у тебя много, а вот когда конкретная ситуация, а это арктическая зона у нас как раз такая, да, она экстремальна и в плане температур, да, и в плане, там, природных различных катаклизмов, да, и в плане, там, быстроты принятия решений, там очень быстро, да, все динамично меняется, да. Вот там, к сожалению, все эти компетенции куда-то деваются, и он начинает там обращаться либо там к вышестоящему начальству, либо прятаться за там людей, да, чтобы ответственность нести. К сожалению, ну вот это к вопросу, как я говорил, да, о стрессоустойчивости, да, то есть вот В резюме у него написано, что он стрессоустойчивый, а любая там проверка его вот на принятие решений в условиях вот такой стрессовой ситуации, он, к сожалению, вот этой фразе стрессоустойчивости не соответствует. Да? Вот. Что еще? Вот перечень ключевых компетенций определяется на основе главных целей общего образования и структурного представления, и социального опыта, и опыта личности. Вот как раз, когда я говорю, да, что мало того, что у него эти компетенции должны быть, они еще должны соответствовать вот тем вызовам, да, которые ну, идут сегодня у нас и от общества, да. И, наверное, все-таки, как мы с вами говорили, что чиновник, он должен все-таки вот снизу вырасти, да. Откуда он возьмет вот эти... вот этот опыт, да, и привяжет их к своим компетенциям. Только, наверное, вот из опыта, да. Если он, допустим, не работал там, ну, не знаю, там, в муниципалитете, да, и не решал вот таких задач, его вдруг там ставят, а еще в таком регионе, как Арктика, ну, наверное, он там ну, не справится.
Это больная самая тема, вот то, что я разбираюсь на примере той же вот трагедии Украины.
Да.
Вот глобально это то, что там люди, занимающие ответственные посты, не прошли вообще никакого пути.
Согласен.
То есть, они либо попадали из олигархических структур, которые заточены под другие задачи, под мародерские,
да.
Либо их тянули, ну, как бы по каким-то мажорно-семейным связям и усаживали. И вот нынешний глава, который формально является, это вот и пример того, как можно дорасти до высшего административного. Мы сейчас не даем никаких оценок других, только управленческие.
Mm-hmm. Да.
И это, я считаю, главнейшая задача, именно вот это прохождение. У меня вопрос тогда с другой стороны. Я много общаюсь с чиновниками. Mm-hmm. И помладше начинал, когда они были начинающими. От них следующая обратная связь. Невозможно работать в нарастающем вале ненужной отчетности. То есть, вот они прям кричат об этом криком, что как бы контрольная функция федерального центра все больше и больше превращается в написание ненужных отчетов. И некогда работать, даже ну, вот как хотел бы, ну, то есть, но трачу 60% времени на вот какие-то непонятные... отчеты, которые непонятно, кто-то читает вообще или нет.
Ну, согласен, да. Вот скажу об этом отдельно, да. Вот, опять же, у нас в Северо-Западном институте управления, да, у нас вот есть создано внутри, да, и работает успешно, мы ее называем образовательная экосистема, да. Она основана как раз на применении вот этих вот интернет-технологий, да, и даже мы вот у себя, да, наш документ, документооборот в институте, он идет по системе электронного документооборота, да, вот это наша разработка, наших айтишников, да, и на сегодняшний день вот при той вот динамике, при активности, да, процессов различных, принимать решения даже там, что-то обсуждать, да, очень сложно вот в очных, даже вот в этих видеоконференц-связи, да, в режиме тоже очень сложно. Поэтому, наверное, нужно и для уровня муниципального управления, и обязательно для государственного управления, да, вот эти все технологии применять, да. Первое, это, ну, однозначно будет облегчать, да, вот обсуждение и принятие решений. Второе, ну, вы же понимаете, чтобы пользоваться вот этими платформами различными, да, и программами, ну, как минимум, надо получить там какое-то базовое образование, да. И понятно, что те, кто сегодня у нас уже чиновники находятся на службе, да, в государственных и муниципальных учреждениях, они, ну, проходят повышение квалификации, но, к сожалению, ну, вот я вам честно скажу, я встречаю зачастую таких людей, которые, ну, как сказать, как мне сказал там один чин высокий, ну, я не очень дружу с компьютером, да. Ну, это что такое? Человек занимает там уровень... там, начальника департамента федерального ведомства, и мне говорит, что он не очень дружит с компьютером. Ну,
это 20 лет назад еще можно было принять, говорю, как, а сейчас уже...
было в прошлом году, так, чтобы вы понимали, да?
Да. Вот,
поэтому я к чему говорю, о технологии есть, да, они активно применяются, да, вот в наших корпорациях, там, как пример, да, тот же «Газпром», там, или Росатом, да, вот, молодежь там, значит, активно туда идет и вот участвует в этих проектах, да, и процессах, вот. Но на уровне вот все-таки управленцев, да, региональных и государственных, этот вопрос, ну, он актуальный на самом деле, да, и зачастую, да, вот те системы, да, которые внутри министерств, внутри вот муниципальных и городских образований, да, работают, они, ну, слабо чиновниками осваиваются, да, поэтому о чем я хочу сказать, все-таки возвращаясь к Арктике, да, что если мы говорим сегодня о вот, управленцах, да, и где их брать, и как их готовить, то сегодня у нас еще один такой серьезный очень вызов. Да, я уже сказал, что у нас там процесс, да, вот, импортозамещения, все говорят, но замещать-то у нас, по сути, нечего. Да, у нас надо говорить, наверное, об импорте независимости, да, и о каких-то процессах, которые, ну, по сути, нас должны привести к отказу вообще от импорта, да, то есть и сегодня говорить о каких-то программах и проектах, да, наверное, будет сложно, если мы, ну, мы все сидим на импортном программном обеспечении сегодня. Да. Мы все, да, все наши программы, наши айтишники пишут, значит, берут коды из общедоступных библиотек того же Microsoft. Да. Ну да, там есть Министерство обороны, которое запретило там у себя, да, писать даже языки, да, на импортных кодах. Значит, вот. Но это, к сожалению, пока еще не такая массовая история. Да. Но я, когда говорим мы об Арктике, это вот как раз та зона, где все это должно быть применено, да, поскольку сегодня это зона повышенной безопасности, да, Арктика, и там не только чиновники, да, еще и все участники тех проектов, да, я имею в виду бизнес, да, которые там работают, они должны работать на нашем отечественном программном обеспечении, да, на наших продуктах. Потому что, ну, еще раз говорю, все сведения очень легко, скажем так, передаются, да, нашим, в кавычках, партнерам, да, бывшим. Вот, поэтому для того, чтобы обеспечить эту безопасность, вот, и чиновники, и корпорации, конечно, должны об этом думать, о защите вот своих этих программных продуктов, да, своих проектов. Ну, а для этого, опять же, возвращаемся к кадрам, должны это делать конкретные люди, да, которые обучены, которые умеют это делать, которые могут сами обучать, да, дальше, значит, тех, кто после них приходит в проекты. Вот, поэтому о чем еще хотел сказать, да, что для все-таки, если говорим о кадровом потенциале для Арктики, да, нам надо понимать, я уже начал говорить, да, что вот там нас постоянно толкают, что Арктика – это там, значит, территория, арктическая зона, где мы там должны только полезные ископаемые добывать. Да. У нас даже там комитет по делам Арктики делал запрос, да, вот по предприятиям, и в итоге был опубликован такой отчет, что у нас в арктической зоне востребованы, значит, на 80%, это среднее, значит, специальное образование. Ну, как мы так можем говорить о регионе, в котором мы будем применять высокие технологии и, значит, наши последние разработки, когда у нас будет человек даже без высшего образования там трудиться, да? То есть это точно не про нашу Арктику, это точно не про наши перспективы, да? Вот. И опять же, вот я делал анализ, да, и для определения востребованных профессий, значит, именно для арктической зоны, да, я посмотрел, значит, вот, ну, какие все-таки есть документы. Вот нашел перечень профессий, да, по которым компании и организации осуществляют там деятельность хозяйственную, да, они заявляют, допустим, ну, те же заявки в вузы, да, в профильные приходят, да. Есть перечни, да, топ-регион профессии и специальности среднепрофессионального образования, которые востребованы в артистской зоне. Есть перечень профессий, по которым компании и организации, которые там деятельность ведут, они размещают, ну, вот, на тех же поисковиках, там, Headhunter, там, и прочее такое, да. Вот. И когда я посмотрел, да, что... Допустим, если взять 17-й год, да, и там 20-й, да, то приоритет все-таки поменялся, да, но, как я сказал, не таким образом, что вот, допустим, в обратной прогрессии, да, допустим, 80% нужно специалистов с высшим образованием и 20% со средним. Нет, это говорит о чем? О том, что на сегодняшний день арктическая зона, да, Российская Федерация, она темп вот этот вот развития не поддерживает, да. Ну, наверное, это связано вот с санкциями в первую очередь, да. Второе, все-таки, ну, раз нету у нас, скажем так, развития инфраструктуры, да, по большей части мы полезные ископаемые добываем в этой зоне, ну, наверное, и различные специалисты, да, туда не требуются пока, вот кроме как тех специалистов, которые будут обслуживать наших газовиков-нефтяников, да, ресурсодобывающих компаний.
Вот, ну, это да, кстати, я вот социологически что вот замечал, что получается, есть люди, которые в государстве так или иначе, угу. То есть, ну, это в том числе и учителя с врачами, да, то есть, но там доходность, ну, такая не слишком высокая, там получается, либо есть те, кто приклеен к корпорации, у тех все хорошо, да, а остальные из-за того, что есть вот эта вилка на самом деле, ну, и небольшой частный бизнес, но там он не такой большой, потому что рынок очень маленький, а все остальные поэтому настроены на уехать, и формируется вот эта психология «уезжаем». Причем я вижу несколько зон уезда, то есть первый раз уехать, допустим, это из Норильска в Красноярск. А дальше уже, там, как жизнь сложилась, можно двинуться дальше. Там, в Москву, в Петербург, еще что-то. И вот это вот всеобщее сидение на чемоданах, да. Это, конечно, производит удручающее впечатление, когда в той же Сибири города пухнут. При этом там экологическая особенная ситуация в том же Красноярске, когда включают режим черного неба, но это просто же ад какой-то на земле. Хотя вокруг тысячи километров живи не хочу, а люди в одном месте целые миллионы мучаются. Да? Из-за этого же я смотрел там и онкологию, статистику, и огромное количество очень талантливых людей, я вот тут и, знаю, музыкантов, из того же, именно по соображениям здоровья уезжают. Да? Хотя они не хотят уезжать из Красноярска. Это прекрасный город с своей городской культурой и, ну, совсем, да, то есть там есть все, что необходимо, кроме метро, по большому счету. Да. Вот. И, это, и в Арктике это тоже производит очень не все, конечно, но удручающее впечатление, что если ты к корпорации не пристроился, да, то особо будущего у тебя, ну, не то чтобы нет, но лучше текать куда-нибудь в сторону Москвы или Петербурга. Это, конечно, головоломка, о которой я много думаю.
Ну, еще я хочу о чем сказать. Вот, ну, это моя сфера, да, интересов сейчас. Это все-таки применение, скажем так, стандартов. Да? Вот мы даже у нас в центре, да, есть такой проект. Как раз мы сейчас формируем целое направление, да, это арктические стандарты, да, где будет все подвержено, да, стандартизации, начиная от продукции, там, технологий, тех же образовательных стандартов, да, ну и вот, допустим, если мы говорим о кадрах, то это также кадровый состав, да, вот есть такое поручение президента, да, России Владимира Путина, 580 от 6 апреля 2018 года, как раз в котором указывается на реализацию программы «Кадровый стандарт». Вот, «Кадровый стандарт», его реализует Агентство стратегических инициатив, вот, и он, собственно, что из себя представляет? Да? Это современные практики, которые встраиваются в систему управления регионом, и направленных на обеспечение, значит, промышленности и, ну, в общем, региона высококвалифицированными кадрами. Да? Вот. Цель этого стандарта – это повышение инвестиционной привлекательности вот этих регионов за счет качественного кадрового ресурса для запуска новых и обеспечения действующих производств. Вот. Но все вроде бы понятно, есть стандарт, да, прописаны методики, да, подготовки, все. Понятно, да, но зачастую вот к, скажем, реализации этих стандартов опять относится формально, да, вот, и когда начинаешь, ну, разбирать проблемы, да, то оказывается, что вот у этих стандартов невысокая эффективность. Почему? Потому что система оценки, да, и контроля эффективности, вот, реализации кадровой политики в регионе, они отсутствуют на самом деле. Да? Вот, вроде бы стандарт есть, да, как оценивать, вот, насколько он эффективен, да, и вообще вот, ну, работает по нему или нет, то есть, ну, нету, да, такой системы. И зачастую, вот, особенно в Сибири, это, да, я видел, и вот потом в Севастополе столкнулся снова, это отсутствие координации между вот регионом, да, и, значит, ну, там, Москвой, скажем так. Вот. Поэтому политика, поскольку нет координации, да, то зачастую эти все стандарты, ну, да, не написаны. Когда начинаешь смотреть, да, происходит вот эта разобщенность и в понимании этих вопросов, да, и в соблюдении этой политики, и вроде бы хорошее дело, да, есть постановление, есть стандарт, но на практике он не работает, да, и пользы от него никакого.
На понимание вопроса, да. Как это работает? То есть, в Москве задали стандарты, ну, в регионе, ну, приняли к исполнению, да. Но, допустим, федеральный центр, ну, как бы региональный, в данном случае Новосибирск, да, не понимает, что с этим делать, и относится формально. И в результате оно все в песок уходит. Правильно?
Верно. Совершенно верно, да.
Все, значит,
да.
Я уловил верно.
Вот. Ну, и еще раз говорю, мы сейчас вот пошли по пути, значит, формирование, вот как я сказал, ну, таких отраслевых стандартов, допустим, вот как, допустим, ну, мы так пилотно называем, арктические стандарты, да, вот их уже более 30 есть, их нужно все, ну, часть из них уже зарегистрирована в Росстандарте, ну, и дальше это все должно применяться вот на практике, да. Ну, и вообще, вот, когда мы говорим о кадрах, говорим о таком регионе, да, как Арктика, да, ну, с учетом, опять же, вот серьезности этого региона, да, я вот тут 2 дня назад участвовал в форуме, значит, в нашем ЛЭТИ, значит, Арктика 2022, и там на одной из секций как раз вот такой вопрос поднимался. Все-таки Арктика – это регион специфичный, да, сегодня, да, и по территории, и по задачам, которые там нужно решать. И вообще вот, ну, назревает такая история, как вот, допустим, отдельная структура, да, по управлению. Сегодня там, ну, как считается, что развитием в этом регионе управляет Министерство Дальнего Востока и Арктики. То есть, ну, понимая, что на сегодняшний день Арктика все-таки переходит из понимания вот самой Арктики и Арктической зоны Российской Федерации, да, и относиться к такому серьезному, теперь стратегическому региону, как Арктика, ну, вроде как по остаточному принципу, Дальний Восток и Арктика, да. Нет, наверное, нужен единый орган управления, да, вот, в арктической зоне, да.
Я тоже не понимаю, как это объединили в одну. Вот, ну, такое,
к сожалению,
разное.
Так.
Мурманск тут рядышком, да. А вот, ну.
Да. Специфика региона, во-первых, разная. Во-вторых, значит, задачи, которые нужно решать сегодня. Ну, как я говорю, да, если Архангельск, Мурманск, там, Карелия, допустим, Ненецкий округ, да, то вот эта зона сегодня осваивается, там и порты строятся, и инфраструктура более-менее серьезная, да, то дальше туда, допустим, север Красноярского края, Чукотка, допустим, да, там дальше... Значит, Якутия, да, вернее, потом Чукотка, да. Ну, если мы сегодня говорим, что вот первое, с чего надо начинать, это инфраструктура, и хотя бы, чтобы там интернет появился, да, то о какой вот, ну, похожести даже там задач или о каком равенстве регионов можно говорить, если там даже интернета нету сегодня, да? Ну, о чем, как мы можем развивать это? Я уж не говорю про дороги, там, про железные дороги, да, про там транспортную инфраструктуру, да, там, те же аэропорты, да, то есть, ну, надо просто понимать, что каждый субъект арктической зоны, он первый уникальный, второй он требует, ну, серьезных проработок, да, и не может быть, что там Дальний Восток и Арктика. Ну, нет, ребят, так точно не получится, и у нас уже там вот даже на форуме звучали, значит, предложения, что, ну, необходимо, наверное, правительству подумать о создании какого-то государственного органа, который будет заниматься только одной Арктикой, развитием, там, значит, изучением проблем, да, значит, тем же финансами, потому что, ну, как можно вот деньги растянуть, да, и на Дальний Восток, и на Арктику. Во-первых, разные там ранги этих задач, да, во-вторых, разные темпы развития регионов, да, то есть, а вот, ну, а министерство, да, оно, ну, точно не в состоянии, да, сегодня решать вот такие там серьезные проблемы, как, допустим, опять, чтобы нам там что-то в Арктике начинать делать, в арктической зоне, нам надо решить вопросы там экологические, да, то есть убрать там вот тот накопленный ущерб, который у нас есть, это опять Министерство экологии должно, да, то есть, получается, деньги у них должны быть, да. Если касается там развития транспортной структуры, Министерство транспорта, и пошло, и поехало, то есть, и по сути там 5-6 министерств, которые вроде бы должны отвечать за этот регион, да, а у каждого свои задачи, у каждого свои цели. Я вам точно говорю, что отсутствие межведомственного взаимодействия – самый больной вопрос. Почему мы, когда говорим о кадрах, о чиновниках, мы говорим, что вот, ну, мы, Северо-Западный институт управления, мы сегодня уже подошли к тому, да, что мы должны готовить чиновников, которые в состоянии обеспечивать вот это межведомственное взаимодействие, да, и руководство проектами межведомственными, потому что иначе мы вот для себя определились, что мы проекты в Арктике развивать не сможем, потому что мы утонем вот в этих во всех согласованиях с одним, со вторым, с третьим, с четвертым министерством.
И это самое страшное.
И проект вроде бы там вот хороший, вот тот же, как я рассказывал, у нас один из проектов, да, это кадастровая карта береговой зоны, да, береговой линии арктической зоны, да. Да, к нам, чтобы к нему просто подойти, да, нам кучу надо согласований собрать с разными министерствами. Нет единого органа принятия решения, да. А, ну, нету кадастровой карты, да, береговой зоны, значит, ни один объект там появиться не сможет. Как бы мы там ни пытались, сколько бы денег у нас не было, да, но привязаться к сегодня на береговой зоне к какому-то там объекту или какому-то участку физически невозможно. Отсутствует карта у нас сегодня такая, да. Вот это тоже одна из наших задач. И мы даже вот на этот проект, на составление этой карты, мы формируем там целую команду, да, там, и там в СИГИИ наш приглашаем, да, и наших там тех же гидрографов, если мы говорим о береговой зоне, значит, нам надо понимать, что у нас, ну, как минимум, там 100-200 метров, значит, в воде находится, потому что там все-таки это шельф, да, там надо тоже понимать там глубины какие, да, чтобы привязаться к каким-то точкам, потому что сегодня это, допустим, берег, да, а завтра это там уже может оказаться там дном, да, допустим, море, потому что, ну, эрозия береговой зоны очень прогрессирует, да, то есть берег постоянно, значит, тает, и постоянно, значит, вода забирает серьезные территории, да, у, значит, континента. Поэтому вот даже вот такой узкий вроде бы проект, да, и он сразу натыкается на кучу разных проблем, в первую очередь кадровых, да, потому что где мы вот возьмем таких специалистов, которые первое могли бы этим проектом управлять. Второе, да, мы можем отраслевиков собрать, да, но потом посадить за один стол, и чтобы они там хотя бы друг с другом могли побеседовать, да, и друг другу там задачи поставить и потом спросить за выполнение. Это очень сложно сделать, да. То есть они, опять же, ни эколог, ни гидрограф, ни геолог, они не смогут там, ну, управлять этим процессом. Они узкие специалисты, которые решают вот те задачи, которые им поставили.
Каждый, да, свою траншею так копает. Точно, он...
да. Поэтому вот когда мы говорим о государственном муниципальном управлении, да, мы должны понимать, что сегодня нам нужны чиновники в арктической зоне, способные как раз к управлению проектами. Да, и, как я говорил, у нас даже с гидрометом, да, нашим создан научно-образовательный такой консорциум, да, это проектное управление в Арктике. Вот мы собираем, да, вот эти потенциалы вузов для того, чтобы наши выпускники наших вузов, да, были способны решать вот такие задачи. Не узкие, там, допустим, вот он пришел, сел там и в отделе там, или в департаменте правительства региона сидит, значит, и ничего, по сути дела, из себя не представляет. Вот мы точно не хотим таких выпускать специалистов, да, и наша задача все-таки формировать вот эти команды, да, и отвечать на те вызовы, да, которые сегодня в арктической зоне.
Вопрос на обобщение. Можно? Да. Я вот сейчас просто схема, да? То есть, первое. Необходимо выделение арктической зоны в отдельный объект управленческий, потому что там очень специфические задачи, не похожие ни на что. Это базис, да, который нам нужен для того, чтобы дальше. Подготовка госслужащих и чиновников. Ну, мало того, что вести их отраслево, а еще особенности с опорой на региональные реалии. А в арктической зоне они особенно региональные. Да? То есть, они вообще ни на что не похожи. Даже от сибирских суровых отличаются. Это я просто себе как бы обобщаю. Третье. Проектный подход, который уже будет внедряться на этапах обучения. То есть, не когда они потом уже проявились, да, а еще на этапе обучения постоянная такая практика для определения главной проблемы межведомственного рассогласования, которое является. Верно я схему уловил? Исправление ситуации.
Да, но еще раз говорю, что вот я еще раз хочу слова благодарности, да, сказать вот и Владимиру Александровичу Шамахову, да, руководителю до недавнего времени Северо-Западного института, сейчас он научный руководитель, вот, который вложил вот это понимание в мою голову. Да, я сегодня реализую, вот, собственно, наверное, те установки, которые он мне дал, потому что, поскольку он опытнее и старше меня, он уже давно к этому пониманию пришел, что мы только через реализацию вот конкретных проектов, да, через формирование конкретных вот таких управленческих команд мы сможем готовить вот эффективных чиновников. Да. Кроме этого, у нас, вот я запомнил его слова, когда мы говорили о добровольческих движениях, да, там к нам ребята как раз с Ямала, вернее, с Таймыра приезжали. И вот как раз одна из идей, да, где мы можем формировать вот этот командный дух, да, чиновника, и где мы сможем отработать вот эту модель межведомственного взаимодействия, между взаимодействием между командами, то есть это потом для них как опыт будет во взаимодействии с различными, допустим, сопредельными регионами или с различными департаментами в собственном правительстве региона. Да. Вот эти добровольческие проекты, да, там, как та же «Чистая Арктика», да, там, другие, значит, в этом направлении, которые ведутся там, в тех регионах, это вот как раз та модель, да, которая позволит отработать вот эти вот навыки для них, да, пока они добровольцы. И мы даже попытались такое предложение сделать, что нам нужно прям их готовить профессионально, да. То есть, вот у нас даже есть такой план, да, мы на базе как раз ледокола «Красин» организовали совместный такой межрегиональный центр патриотического воспитания молодежи, назвали его «Патриот Арктики», и там будет курс преподаваться прямо конкретный, где будут прописаны определенные, значит, программы, да, и он будет называться «Курс «Патриот Арктики». То есть, человек получит знания основ законодательства, значит, в арктической зоне, да, знания основ добровольческого движения, какие, значит, есть у него права, какие есть у него обязанности. То есть, чтобы человек не просто был, ну, как вот, как, какое сейчас у нас отношение к добровольцам, да, ну, там, подай, поднеси, и все, больше-то...
Что-то они там делают,
да. Сегодня это вывели уже на очень серьезный уровень, да, там, я знаю, многие тут вот у нас даже в Санкт-Петербурге получают гранты там, правительства, да, там, допустим, по различным направлениям. Там, тот же президентские те же гранты, да, вот добровольцам выделяются. Но, еще раз говорю, это мой личный опыт, опять же, работы в Севастополе, когда, допустим, там группа, значит, инициативных ребят, значит, обратились и говорят, ну, вот нас не воспринимает, допустим, там, губернатор, правительство, да. Я говорю, вас не будут воспринимать по одной простой причине, что пока вы добровольцы, вы, ну, никакой легитимности не имеете, да, вот, чтобы вас начали слушать, вы, как минимум, должны пройти какой-то курс повышения квалификации или там дополнительное образование получить, ну, в той же экологии, допустим, да, вот я собрал тогда первую группу, да, 22 человека, обучил их и через комиссию в Севприроднадзоре аттестовал, они получили удостоверение, выданное Севприроднадзором государственного образца, значит, общественный инспектор-эколог. Все. И потом на очередных слушаниях, когда уже, там, не помню, кто-то из чиновников, там, нашему лидеру, значит, молодежного этого экологического движения там задал вопрос, а вы кто вообще? Потому что, ну, когда начинают обсуждать вопросы экологии, там же очень много, ну, скажем так, людей, которые мало в этом понимают. Ну, вот они там по зову души вроде как экологи, да, а вот понимание, что там какое количество...
Профанация, да. Очень сложный предмет и очень много профанации и спекуляций.
Да, и вот предвидя это, я вот пошел на такой ход, я их бесплатно обучил, да, за счет средств института своего. И, значит, когда вот на очередных общественных слушаниях чиновник задал ему вопрос, а вы кто? Он сказал, я аттестованный общественный инспектор-эколог. Аттестованный вот как раз рядом с вами коллега ваш сидит, руководитель Севприроднадзора. Вот она председатель комиссии. Она меня, мои знания в законодательстве и в основах, да, природоохранного законодательства, она проверяла. Значит, вот по результатам, значит, этой аттестации я, значит, получил удостоверение. Поэтому я, в отличие от вас, да, повысил свою квалификацию, теперь на профессиональном языке могу с вами разговаривать о проблемах экологии в городе Севастополе. И все. Он понимает, что, ну, как сказать, уже не, скажем, доброволец или там активист перед ним стоит, эколог, да, а лицо подготовленное и со стороны законодательства, да, и со стороны там, знания этого вопроса. Да. То есть, поэтому к чему я это все рассказал, это и есть вот этот подход, да, когда мы наших чиновников должны готовить вот с азов, да, я говорил, что с низов надо, чтобы он проходил. Вот это, мне кажется, я не то, что кажется, вот Владимир Александрович Шамахов мне эту идею, значит, внедрил в мою голову, а я теперь ее, скажем, реализовываю, да, на практике. То есть, я формирую вот эти команды и готовлю эти программы. Вот у меня есть там ряд собственных программ дополнительного образования, которые я буду, значит, читать перед и студентами, и перед чиновниками, да, для того, чтобы, ну, как он сказал, да, добровольца чиновничеству можно обучить, чиновника от добровольства нет. Вот, поэтому мы должны вот все-таки формировать вот здесь командный дух, да, потом вот это вот те вопросы, которые сказал, там, честность, да, там, родение о стране своей, да, это вот здесь надо, пока вот они, скажем, опыта набирается, да, вот здесь надо прививать. Потом, когда он станет чиновником, мы ему уже ничего не привьем с вами, правильно?
Ну, это культуры в широком смысле этого слова, цитируя Высоцкого, значит, нужные книги ты в детстве читал. Ну, это вот безусловно. А вот я бы хотел еще задать вопрос косвенный, потому что занялись добровольством. Я же все-таки как специалист по обществу, да, вы по государству. Есть еще один очень важный контур контроля, вокруг которого мы все время крутимся, да, вот и начинали мы с этого про, ну, лицо, да, человеческое. Это контур обратной связи с обществом. Ну, а вот эти вот добровольцы, о которых вы сказали, это вот понятно, как их можно в тех же инспекторов превратить. А есть еще абсолютно объективные формы контроля, обратной связи, которые у нас там пытаются в виде этих ситуационных центров, ну, которые сейчас у нас, да, анализы соцсетей, то есть много всего производит, но какую я вижу тенденцию? Учитывая, что чиновник понимает, что начальник живет в логике «начальство не любит плохих новостей», они начинают вот эти системы обратной связи, которые даже часто государство инициативное в виде, например, общественных советов, общественных палат, это же институты, которые, ну, подталкивают к этой работе, да, а учитывая вот эту установку, что начальник не любит плохих новостей, то казус исполнителя превращает, ну, как это у нас называлось, очковтирательство, да, ну, вот в советские времена, да, с этим же мы боролись, с очковтирательством. И я вот не очень понимаю, ну, вернее как, я догадываюсь, но я не понимаю, почему мы широко не используем те же самые интернет-технологии современные. Они как раз позволяют очень быструю получать обратную связь от общества, прям вот практически моментальную, минуя всех исполнителей. И вот это та функция, которая можно действительно опираться на общественность. Ну, грубо говоря, если у тебя где-то в каком-то районе плохо, ну, с чем-то там, с центральным отоплением, то просто через систему обратной связи у тебя будет такая красная, ну, как тревога гореть уже через месяц, и можно не дожидаться никаких катастроф. Это все можно получить. Вот как с такими практиками? Будем, то есть, это же тоже проектный подход.
Ну, на самом деле, еще раз говорю, что, ну, у меня примеров очень много, да, вот такой вот как раз активной позиции руководителей, да, даже, ну, опять к Севастополю, да, переходим, значит, и прошлый губернатор, и нынешний, вот они активные, значит, пользователи тех же соцсетей, да, ну, у меня мой личный опыт, там, я обращался и к Овсянникову, и к Развожаеву, да, там, по тем же вопросам экологическим, да, там, они там активно выкладывают у себя там на своих страницах там вот эти свои объезды, там территории, обходы там различные эти. Все это работает и все это действует. Вопрос другой – эффективность вот этих технологий, да, в решении тех задач, да, которые там перед регионом стоят. Вот, он может быть активным пользователем, он может быть там доступным вот к любому гражданину, да, в плане там подачи обращения или там личного общения, да, но когда это все опускается на уровни ниже, да, там даже у них у всех требования всех у чиновников, у них у каждого должна быть своя страница, там, значит, он должен там. И даже, ну, я помню, когда была там какая-то ситуация, значит, Развожаю увидел, что, значит, руководитель Севпреднадзора, значит, активисты экологические по какому-то вопросу там, значит, наехали прям по-серьезному, он прямо ее вызывает и там, а что такое, почему вот так, значит, ну, и, ну, мне там казалось, что вот сейчас она придет там, соберет совещание и моментально решит вопросы, но когда, еще раз говорю, она даже, наверное, это сделала, да, но когда это опускается на уровень уже исполнителя, то вот там начинается вот то, что я сказал, нечестное, значит, отношение и, значит, благая, вот такая, благое такое намерение разбивается от чиновника, у которого нету лица человеческого. Все, точка. Вот поэтому я же не просто сказал, да, что мы должны со студенчества прививать им вот это отношение человеческое, да, чтобы он видел вот эти проблемы, чтобы он видел эту бабушку, у которой там, допустим, тоже мусор там не вывозится, или у которой там, допустим, проблемы там с ее там земельным участком или там, значит, с ее сетями, да, которые к ее дому подходят. То есть, вот здесь, пока он студент, пока он там курсант, да, он должен участвовать в таких проектах, в которых он видит, ну, вот этих людей, да, ну, судьбы которых он потом решать будет. Он реально будет решать судьбы населения, да, того региона, в котором он будет работать. Да, вот. Или там все будет хорошо, значит, соответственно, в домах тепло и есть вода, да, и комфортные условия. И, соответственно, люди меньше болеют, меньше затрат там и поехали, да, все эти производные. Или он будет относиться вот так, как требует там, допустим, тот момент или требует там окружение вот это безликое, да, воды не будет, тепла не будет, люди будут болеть, в детских садах постоянно будут карантины, там затраты на лечение, на больничные огромные, там, и вот, соответственно, мы говорим, а что у нас так все плохо в каком-то регионе? Ну, это вот, пожалуйста, следствие, да, потому что никто не связывает вот эти простые вещи. Заболел ребенок, значит, мама должна взять больничный. Мама не пришла на работу, не сделала какую-то ту работу, которую от нее ждет начальник. Да? И в итоге, когда мы начинаем разбираться, то здоровый ребенок – это здоровая экономика. Понимаете? Ну, никто не хочет связывать эти вещи, чиновник этого не видит. Он, ну, за вот этой беготней, как вы сказали, там отчеты, да, вот это вот ведение страниц в соцсетях, да, там, ну, он забывает про вот эту маму, да, и про этого ребенка, который заболел в детском садике. А может и так случится, что это в итоге будет его ребенок, да, и его жена будет, значит, сидеть на больничном, да, и он потом, ну, вот эти все расходы должен будет покрывать за счет там налогов, опять же, да, за счет там выплат там различных, то есть мало людей, да, увязывают вот эти процессы, да, которые идут в экономике, ну, с собственной жизнью. Ну, я хожу на работу, зарплату получаю, там больничным платили хорошо, да. Но когда, ну, начинаешь разбираться, что процессы все, во-первых, взаимосвязаны, и второе, ну, все, что происходит со знаком минус, да, в регионе, там, в экономике региона, это недоработки вот этих наших управленцев, да, которые, еще раз говорю, лицо человеческое потеряли, да, и не видят вот этих людей конкретных за вот этой проблемой. Ну, кажется, ну, что там такого, да, ну, там, не дал я сегодня воду вовремя, да, теплую батарею, ну, ничего страшного, там, сутки там посидят без тепла, да. Или там не отремонтировал, там, значит, не вывел бригаду в ночь, значит, пробой ликвидировать в системе отопления там, в каком-нибудь подвале, потерпят до утра. Да? Ну, в итоге вот это, ну, из таких мелочей, да, складываются, ну, такие серьезные вещи.
Ой, оно все складывается. Вещи, да?
И самое главное, еще раз повторяю, мы же с вами сегодня беседуем о том, что, ну, какие нужны специалисты, да, и вообще кадры какие нам нужны. Да? Нам все-таки нужны, наверное, в первую очередь вот такие воспитанные с студенческой скамьи, да, чиновники, которые бы, собственно говоря, душой болели, да, за то, что он делает, да, и за тот район, регион, город, в котором он работает. Вот только при таком отношении, ну, возможно, ну, какая-то динамика, да, и развитие какое-то, да, когда мы будем за город, за район и за регион болеть как за свою собственную там квартиру, за свой дом, да, если ты будешь понимать, что вот все, что вокруг тебя происходит, да, от тебя зависит, да, это я еще раз повторяю, и дисциплинируют, когда ты понимаешь, ну да, я сегодня там, допустим, не сделал свою работу, а завтра там мой город, район там, или регион, да, ну, не там каких-то показателей не достиг. Виноват буду я, потому что я конкретный человек, да, там, конкретный чиновник, я этого не сделал, да, вот, ну, чтобы персонально была ответственность все-таки, да, неважно, на какой должности будет находиться, важно воспитать сегодня вот в наших студентах, наших курсантах, да, вот эту меру, да, ответственности, да, и серьезность вот отношения к тому труду, да, в котором ты занят, да, и ответственность за результаты вот твоего труда. Вот. Ну, и я думаю, что не просто так вот сегодня мы говорим, да, о вот этих вот и добровольческих, да, движениях, и о каких-то проектах вот таких уже сегодня, ну, уровня государства, да, то есть мы говорим о президентских грантах, о грантах вот того же правительства, да, вот этот наш проект «Россия – страна возможностей», ну, очень много сегодня и денег выделяется на это же не просто так правительство все делает, это формируются стимулы, да, чтобы молодежь видела, что есть куда стремиться, и самое главное, что государство об этом заботится, выделяет деньги, программы пишутся государственные, да, формируются, значит, целые, значит, отрасли, да, вот, под вот эти программы. Поэтому какой чиновник нам сегодня нужен и какие нам кадры нужны, вот в привязке, как, опять же, к Арктике. Ну, нам точно понятно, да, и мы, я имею в виду и Северо-Западный институт управления РАНХИКС, да, и Государственный университет морского речного флота, и, значит, Гидромет, мы вот собираем вот такие коллективы, значит, создаем вот такие конкретные проекты в артистской зоне для вот как раз отработки вот этих навыков, да, и для освоения вот этих компетенций, да, наших будущих управленцев, да, вот в артистской зоне Российской Федерации.
Сергей Иванович, да. А теперь я бы хотел, чтобы вы, как управленец государственный, порассуждали вот над тем, каким выводом я пришел со своей стороны по поводу чиновников. Вот чиновников – это же как бы государственный управленец, как и любой. Поэтому они часто сбегают в бизнес, потому что очень многие устают от и отчетов, и был толковый человек, я прям вижу, он там и старался, и все, а к 35 годам говорит, все, я устал, лучше я в бизнес, тем более навыков хватает, умений хватает. Это и чего им не хватает? Вот в советской системе, вот не зря было это такой, как институт, где могли честно поговорить, открыто и даже поругаться люди разного статуса. Директор, например, даже с рабочим. Это вот было партсобрание, да?
Согласен.
Оно же даже не выходило за пределы коллектива. Но это было место, где слесарь мог замдиректора по существу.
Да.
Утеряно это, к сожалению. Да? Потому что внутри производственного ты, во-первых, некогда тебе этим обсуждать, а во-вторых, тебе могут и повредить. Да? Так тебя коллектив защищает. Угу. Да? То есть, если тебе потом начальство проблемы не устроит, если ты это сделал открыто. Есть Запад, но это как бы советская была, потому что у нас была партийная. Все, ее нету. Есть западная модель. Плохая и неплохая, это вот эти так называемые синк-тенки. То есть, когда вот прогнозирование, оценка, она как бы вроде по государственному заказу, да, но людьми внешними, часто ну, специалистами, которые честно объясняют все проблемы. Они говорят, так, тут у вас так и так и так, потому что чиновники, особенно начальники, да, они не любят, когда их критикуют. Они начинают, особенно сейчас, поискать происки Запада, навальнистов, оппозиции. Да, то есть, вот ты даже ему... Да. Вываливаешь это честно, что будут проблемы, а они начинают из тебя погружать вот в эту вот что, оппозиционера. Кстати, так очень многие толковые люди попали в сети влияния Запада, потому что они критиковали, их обвиняли, а тут их цап-царап и к себе забрали. И вот, вот я вижу два вот этих инструмента. Ну, вот был советский под названием партсобрание. Наверное, их восстановить уже нельзя, но какие-то элементы можно честного разговора между начальником и подчиненным. И второе – это вот, ну, инструменты, которые в том числе вот эти, ну, синк-тенки, назовем их там, мозговые центры, которые занимаются в том числе экспертизой с элементами публичности, потому что любой доклад того же Стратфора, ну, если берем на самом высоком уровне, он имеет непубличную часть и публичную. И можно себе представить, и там бывают очень жесткие доклады. Ну, вот я просто наблюдаю за этим. Они там критикуют и политику там, США в регионе, и честно там рассказывают и про разворовывание средств. Там, ну, много всего, да? То есть, мне кажется, без внедрения параллельно вот, такие, вот то, о чем вы рассказали, да, что вот какой-то либо такой институт, вот именно вот возможности, да, может быть, не институт, может быть, это отдельные должны быть такие инициативы, что ли. Но без них чиновнику будет, как управленцу, сложно, вот у него не будет этой обратной связи, и он, к сожалению, будет закостеневать уже к 35-40 годам, потому что система, как вот, она просто его отформатирует. Об этом Гончаров, обыкновенная история написана, да, все рассказы Чехова про человека в футляре, да, но мы же это знаем из Макар Девушкин у Достоевского, это все в культуре у нас показано. И вот какие-то такие институты, инструменты, они нам все равно нужны. Вот, а какие, вот как вы отнесетесь?
Ну, я вам скажу, первое, вот на что, собственно говоря, мы делаем упор, да, это все-таки возвращаемся к вопросу стандартов, да, то есть... Не хотим мы этого, не хотим при внедрении стандартов того же менеджмента качества, да, у нас какие вещи присутствуют? Ну, вот я по аналогии, опять же, с партийным собранием, да, это аудит. Ну, то есть, это вот то, что на собрании называется обсуждением там, поведения какого-то там специалиста, да. Затем, когда мы проводим аудит, мы, естественно, выявляем вот эти все, скажем так, несоответствия, да, стандарту. Потом, значит, мы проводим так называемые корректирующие, да, действия, которые, допустим, позволяют нам выходить на какие-то результаты. Да? И потом, когда мы уже откорректировали, внедряем положение этого стандарта, после этого мы сами себя проверяем. Да? То есть, достигли, не достигли, правильно мы определили там проблему, неправильно. Да? И потом уже, когда понятно, где мы находимся, какого мы результата достигли, мы подводим там некие итоги. Да? То есть, поэтому, почему я бьюсь за все-таки за стандартизацию, да, особенно в арктической зоне применения этих стандартов, потому что это, это некие правила игры. Да. Сегодня понятно, что мы можем относиться к стандартам, там, скажем так, к чему-то не обязательному, да, но, еще раз говорю, даже если мы вернемся в наше советское прошлое, да, то ГОСТы там имели очень жесткую, скажем, позицию, да, все их соблюдали там. Там, не дай бог тебе не соответствовать ГОСТу, да, там, неважно, продукция, там, программа, там, или что-то еще, да, тебя, там, опускали на уровень ТУ, да, а с ТУ уже вообще с тобой никто разговаривать не хотел, потому что ты таким образом демонстрировал уровень свой, да, ты не можешь по ГОСТу ничего сделать, ты всего лишь по ТУ, соответственно, что с тобой вообще, о чем разговаривать? Это культура опять была, да, вот такая. Mm-hmm. Поэтому, если мы сегодня говорим о методах вот этого, как сказать, диагностики, да, там, контроля взаимного, там, скажем так, стимулирования, да, то однозначно это вот, по моему пониманию и убеждению, да, это стандарты. Я раньше говорил, там, стандарты международные, но теперь я понимаю, что нас загоняли в эти стандарты, зачастую понижая, скажем так, возможности нашего развития, да, потому что они написаны были на Западе, да, и, соответственно, по тем нормам, которые, ну, как они считали, будут эффективны и полезны для нас. Да?
Но не это колониальные не... были зачастую. Ну, надо называть вещи своими, да, именами.
Вот. Но еще раз говорю, слава богу, что у нас вот несколько лет назад было признано на уровне государства, что приоритет, во-первых, российского законодательства, во-вторых, наши стандарты отечественные сначала, потом международные стандарты, да, и сегодня, уже очень много даже отраслевых стандартов вот в той же Арктике, да, строители себе там написали, да, допустим, МЧС там свой стандарт применяет. Ну, в общем, есть вот эти правила игры, потому что, еще раз говорю, невозможно работать и реализовывать какие-то проекты, да, без правил. Вот, соответственно, это, еще раз говорю, это сугубо мое мнение. Я, человек, который привык, да, жить и по правилам, и по тем же стандартам, и требовал там от своих подчиненных в свое время, да, и внедрял эти стандарты, потом уже, будучи аудитором, да, международным. Вот, скажу, что вот сейчас, осмысляя вот многие вещи, да, которые были сделаны, да, работали, допустим, там, по одному из оборонных предприятий, проводили систему оценки менеджмента качества и внедряли стандарты, под там, руководством той же структуры Бюро Veritas Certification, всем известной, да, которая, по сути своей, является шпионской организацией, которая собирает. Ты не пройдешь у них стандартизацию, если ты не выложишь все им, да, начиная от персонала, там, уровня их подготовки, всех своих технологий, да, и своих планов, куда ты стремишься. Что еще надо шпиону, чтобы, внедриться в оборонное предприятие? Нормально?
Вообще бред какой-то.
Поэтому говорю, что да, я принимал в этом участие, я ратовал за то, что да, надо международные стандарты внедрять, но когда я разобрался, я, честно говоря, я принял решение, что я, не буду сотрудничать, да, с этой организацией, хотя мы, скажу, одно из предприятий нужно было завести в авиационный регистр, и с нас требовали внедрения, системы менеджмента качества через это бюро Veritas Certification, понимаете? Вот, то есть, мы выложили всю подноготную, да, то есть, ну, не надо было там...
Как они глубоко к нам залезли?
Ну, а как? Это же для чего все создавалось? Вот как раз для контроля, да, над нашей той же оборонкой, да. Ну, вот, ребят, вы хотите работать на международном рынке? Хотим. Внедрите стандарты международные. А стандарт внедрить нужно всю историю, значит, выложить, да, этому аудитору, который приедет. Почему я, допустим, там, сотрудничаю с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию, я пытался... Ну, вот эти позиции, да, того же национального эксперта занять самому, чтобы, ну, я мог понимать, что я беру с предприятия и что я отдаю в орган по сертификации, да, то есть, ну, и на том этапе я уже начал понимать, что это, ну, чистая вот такая шпионская разведывательная деятельность, сбор информации о наших там технологиях, там, наших предприятиях, о наших разработках, да, там, в той же авиации, там, в других, ну, скажем так, отраслях, где безопасность, она, ну, вроде бы соблюдается, там, закрытый там институт, там, допустим, свой первый отдел, там все вроде все хорошо, но, ребят, извините меня, там дальше двигаться, да, если вы хотите, ну, вы вот должны нам всю свою историю, все про себя рассказать честно, как врачу, да, но если ты рассказал честно, как врачу, ну, хорошо, что врачи клятву Гиппократа дают, но эти наши аудиторы, тем более внешние, да, которые там эту информацию получают, они точно, значит, никаких клятв никому не давали, что они эту дальше информацию эту никому не отдадут. Да? То есть, вот, к сожалению, так. Вот. Но, еще раз повторяю, что теперь у меня убеждение точно есть, что мы должны приоритет ставить наши отечественные стандарты и ГОСТы, да, не такие они были плохие в советское время, на самом деле, они прорабатывались очень тщательно, да, и все процедуры были проработаны. Еще раз говорю, опять, если мы говорим о международных стандартах, где они вообще научились вот такому тщательному подходу? Да у наших же специалистов и научились, которые к ним уехали. Они рассказали, что у нас вот так вот ГОСТы внедряются. Понятно, что многие там, значит, европейские вот эти структуры, да, и системы по сертификации, они там, ну, веками существуют, да, но специфика разная совершенно, да. Если мы сегодня будем говорить даже вот о той же арктической зоне, Арктика в России, Арктика, значит, в Америке, на Аляске, это разные вещи. Ну, просто по уровню даже технологическому, да. Поэтому внедрять стандарты там, допустим, международный у нас в Арктике сегодня, ну, наверное, будет преждевременно, да, потому что мы просто не будем соответствовать вот тем требованиям, которые там прописаны, даже там в системе менеджмента качества, я уже не говорю там о каких-то там отраслевых стандартах, там по экологии, допустим, по промышленной безопасности, поэтому есть, ну, как сказать, вот этот скелет, да, в виде стандартов, а на него уже вот все процессы можно спокойно, значит, наращивать, понимая, что, ну, вот у тебя есть какой-то свод правил, по которым ты будешь действовать, да, это не важно, это касается там вот какого-то маленького предприятия или это касается региона в целом.
Уловил, да. Сергей Иванович, очень было бы, я понял, куда бы хотелось углубиться, хотелось бы как раз углубиться в те самые стандарты, чтобы разобраться, откуда они берутся, да, какие мы заимствовали, какие есть наши уникальные. На любом предмете, но учитывая, что у вас предмет на Арктика и управление, да, можем взять оттуда и прям покопаться предметно. Конечно, да, с примерами, особенно проектов. Ну, вот то, что вы говорите, для каких проектов, какие стандарты. Вот, ну, вот мне про прокладку кабеля многое стало понятно, когда вы объяснили, как оно будет работать. В этой теме было бы интересно глубоко разобраться. И интересно было бы глубоко разобраться, но это, я так понимаю, уже когда в июле стартанут уже новые вот уже совместные, да, проекты, уже предметно за ними следить, чтобы на каком этапе, можно же еще подключить и студентов, ну, я же могу и с ними пообщаться, которые будут в этом участвовать, мне, да, это тоже интересно. Я бы с интересом бы и лекции приходил бы послушать, когда я буду в Петербурге. Да. Поэтому предлагаю вот углубляться в это направление, мне кажется, это всем будет очень интересно и полезно.
Приглашаем.
Договорились. Да. Спасибо.
Да. Благодарю.
Уважаемые зрители, интереснейшая беседа, о которых вы мало где услышите, о подготовке управленцев, потому что я считаю, это главнейшая задача. Время лозунгов уже закончилось, а это кропотливейшая работа. Сегодня в гостях у нас был Сергей Иванович Кренц, мой земляк из Новосибирска, что мне очень вдвойне приятно. А это был совместный проект, совместно с проектным офисом развития Арктики, где мы стараемся разобраться в сложных темах простыми словами. Всего доброго!